Добрый вечер, дорогие слушатели. С вами канал «Медиадоктор» и программа «Здоровое детство». Ее ведущие я, Татьяна Моисеева, и Мария Ролик. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Татьяна.
Сегодня у нашей студии гость Пшибиева Диана Мартиновна, медицинский психолог и психолог-консультант. Добрый вечер, Диана Мартиновна.
Добрый вечер.
И тема сегодняшней нашей передачи – современная арт-терапия в практике детских психологов. Ну и для начала, наверное, давайте разберемся, что же такое арт-терапия вообще.
Ну, простыми словами, арт-терапия – это лечение посредством искусства в любом его проявлении.
А всегда лечение?
Да, то есть это своеобразная, да, терапия.
А вот скажите, пожалуйста, вот просто готовясь к передаче, я тоже почитала какие-то статьи тех, кто практикует этот метод, и родители что-то спрашивают. И очень частый вопрос, наверное, вот арт-терапия – это вот раскрашивание черно-белых картинок с целью успокоения нервов. И вот ты заходишь в любую, я не знаю, книжный магазин, и лежат они стопками, и детские, ну, с мотивами известных фильмов, там, допустим, мультиков, и взрослые, там, птички, животные, котики, да, это вот тоже очень любимая тема. Котики, видимо, сами по себе нервы успокаивают. Вот. И это и есть арт-терапия, потому что для большинства пользователей это вот так, выглядит так. Или это что-то другое, что-то более обширное?
Ну, конечно, с такой бытовой, с точки зрения бытовой психологии, да, это, безусловно, да, вот эти котики, ми-ми-ми, да, вот что-то.
Раскрашивание.
Да, и родители, как бы, да, вот, ну, свободны, и дети, в общем-то, радуются, раскрашивают. Это вот, ну, такой бытовой взгляд больше. Конечно, с научной точки зрения это не та самая, вот, то есть такая настоящая арт-терапия.
А что тогда входит в понятие арт-терапии? Насколько я понимаю, это не вообще искусство, то есть это не обязательно только раскрашивание, это любые другие виды искусства, в том числе и театральное, в том числе и там и лепка, и там работа с песком, особенно если речь идет о совсем маленьких малышах, да, там пальчиковые краски, но это тоже искусство отчасти. То есть это же не только рисовать, вот раскрашивать что-то, да? Что в это понимание входит?
Ну, конечно, подспудно арт-терапия – это все, что связано с искусством. Это рассматривание картин. Это вот мы сейчас говорим про такое, про пассивное, так называемый вид, да? То есть когда мы воспринимаем уже готовые произведения искусства, музыку, картины. И когда дети, соответственно, если про детскую психологию,
ну, да, говорить, конечно,
да, само собой. А с точки зрения активного вот такого вот вмешательства, это и песочная терапия, и всевозможные там сказкотерапия, рисунки, естественно рисунки и лепка. Лепка – это вообще один из самых глубоких методов, то есть углубленная такая терапия. Но отличительной особенностью в психологии арт-терапии является то, что все-таки это не просто взаимодействие человека и, скажем так, объекта искусства, а еще это происходит под мониторингом, ну, в общем-то, специалиста. Да?
Так специалиста или иначе. Именно психолога? И вообще какая вот цель арт-терапии? Она используется как монотерапия, как комплексная терапия?
Она, безусловно, должна проходить под присмотром как бы специалиста, психолога. И это может быть дальше уже может быть как дополнительная опция, как самостоятельное совершенно, да, такое направление.
А цель это всё, просто, как сказать, успокоение или что? Вот,
ну, какие цели преследуют? То есть да. Это всегда лечение или иногда это диагностика чего-то? Для чего используется арт-терапия?
Как правило, арт-терапия помогает раскрыть эмоционально-личностную сферу человека, мотивационную. То есть, когда трудно, вот особенно в работе с подростками, да, вот это очень такой показательный пример, если там человеку там 13-14 лет, ему трудно сесть и с глазу на глаз даже с психологом поговорить о волнующих его проблемах, иногда просто даешь ему вот, ну, просишь что-то нарисовать, и он
и
это
что,
рисует.
Он рисует?
Он вот, это рисует.
Ну, что?
Он рисует напрямую, изображает свою проблему.
Например?
И, как правило, для него это является новостью.
Ну, к примеру, ясно. Приведите нам пример, просто чтобы мы более да. понимали, вот наглядный пример. Ага. Какая проблема и что подросток может нарисовать?
То есть это как диагностика, не да? Мы на секундочку, мы говорим, что в данном случае арт-терапия используется как диагностика проблемы.
Да.
Какие проблемы испытывает там ребенок, подросток?
Да.
Ну вот что нарисовали, да, действительно.
Ну, например, если там трудности в семейных взаимоотношениях, и там, как правило, подросток хочет там сепарации.
То есть он дистонированно себя рисует от родителей.
Он, допустим, хочет сепарироваться. Он может нарисовать, он может говорить, что у него все в порядке, прекрасные отношения там с мамой. Мама при этом, да, может запрос предъявить психологу, что вот не слушается, как бы, ну, нет никакого контакта эмоционального. Ребенок это отрицает, уже подросток, и рисует потом, допустим, там дерево и дом вдалеке. Да, вот в доме живут люди, а я, мы уже знаем, что я это ассоциация с самим собой, вот с деревом, да, с как бы.
Это почему это мы так знаем? Мне кажется, я в детстве всегда рисовала рисунки, которые где-то домик, где-то деревья.
Ну вот дальше, вот да, мы знаем теоретически, что это так. И мы начинаем...
Это, по-моему, стандартные просто рисунки, которые рисуют дети.
И мы начинаем, во-первых, ну тут мы даем ему тему, нарисуй вот это, да, нарисуй дерево. Мы не говорим, нарисуй дом, а ребенок рисует дом отдельно, как символ очага, да. И дерево, что оно как бы вот растет, но растет отдельно. Там уже дальше тонкости такого плана, как интерпретации. Там коллеги сейчас, наверное, у меня просто пошли мурашками и таким мандраж негодования, потому что ну, вот, всю интерпретацию нужно обсуждать с самим человеком. Чудеса в арт-терапии начинаются в процессе обсуждения, когда специалист задает вопросы, и человек сам для себя раскрывает какие-то неведомые ему до этого...
Но это подростки, например, а если чуть моложе, ну, к примеру, там, 7 лет, 8 лет, ну, такой вот школьники, что рисуют школьники?
Ну, рисунок с младшими школьниками тоже очень хороший метод, но там также очень хорошо работает в такой, в игровой форме песочная терапия, как метод арт-терапии.
И что они делают?
Они проигрывают эмоции. Они в режиме сказки все это показывают, все эти сюжеты, и это тоже такой процесс очень самодостаточный, самостоятельный. И вот тут как раз очень, как мне кажется, важно просто, чтобы специалист это все вот направлял, чтобы он не дал, например, страху стать еще сильнее, да, агрессии стать еще агрессивнее, более в процессе игры. То есть специалист должен в этот момент, как бы чуткий специалист, вмешаться и сказать: ну вот, а вот сейчас, наверное, произойдет что-то, вот, ну, как-то направлять, да. Но тут уже момент есть директивный, да, вот что мы как бы говорим, а вот сейчас вот это случится, да, а есть момент недирективный, что ребенок сам. Как бы мы просто чуть-чуть позитив вносим, а он сам уже сценарий меняет на более позитивный.
Сейчас немножко отступить хотела, задать вопрос, просто интересно. А ну, вот эта вот игра, там, сказки, это вот с песком, да, с рисунками. А если дети, допустим, в домашних условиях играют в ролевые игры? Ну, к примеру, они же играют со своими куклами, там, с Барби или с другими. Там можно где-то увидеть что-то не так, например, какой-то звоночек или, ну, в общем, зацепиться за что-то. Вот если родитель дома, например, смотрит на игру ребенка, можно ли там понять, что ему, может быть, надо к психологу и уже пора?
Если папа Барби бьет маму Барби, то, наверное, пора психологу. Это я тебе так.
То есть, если мама не рожает детей от папы Кена, то ничего страшного, а если бьет, то все.
От кого рожает? От соседского большого пупса?
От Кена.
Ну, на самом деле, вот хороший вопрос. А вот
звоночки есть какие-то для родителей, чтобы понять, что вот нам пора туда уже?
Конечно, игра – это первый маркер того, как себя благополучно или неблагополучно чувствует ребенок. И если ребенок там бежит по улице и бьет куклу обо все качели и углы, и не хочет играть с другими детьми, это, конечно, игра, которая должна там насторожить. Да? Ну, условно говоря, это я, конечно, утрировала. Про Кена тоже очень индивидуально, про Барби Кена. То есть тут нужно смотреть, насколько они там, ну, условно говоря, если там систематически вот этот сюжет повторяется, не будем, да, вот эти все страшные опять озвучивать.
Какой сюжет мы не будем озвучивать?
Смущающий.
Про большого пупса.
Любого района.
Соседского.
Тут главное, чтобы папа не подсмотрел, как играют дети.
Нет, ну
могут возникнуть вопросы
это же
к маме.
Родителей, да.
Можно потом и к семейному психологу действительно пойти, уже родители мои.
Уже семейные отношения спасают.
И тут все дружно начали раскрашивать раскраски.
Не, папа должен приходить просто вместо того, чтобы смотреть, как дети играют, она ему раз так раскрасочку, ты сначала успокойся, а потом я расскажу тебе, что у нас сегодня за день.
Вообще, психология потрясающая, да, тема?
На самом деле, вот по поводу того, насколько результаты того или иного действия ребенка оцениваются, это, кстати, вот очень серьезный вопрос. Вот вы несколько раз повторили, что интерпретация того, что происходит, того же рисунка, того, что ребенок говорит и делает, должен обязательно делать грамотный специалист. Потому что все мы ходили в детские садики, все наши дети ходили в детский садик, и я, например, имела крайне негативный опыт общения с психологом в детском саду, потому что вот это вот ваш ребенок рисует только черным карандашом, мы все умрем, там, у него нет цветов и так далее, это ну, повсеместно мы слышим, как, какие-то есть стандартные вот, ну, назовем это клише, да, которыми оперируют не очень грамотные специалисты.
У кого-то просто нет цветных карандашей.
Ну, во-первых, так. Во-вторых, ребенок, допустим, между прочим, мальчишки, они вообще склонны к тому, что рисовать чем-то одним, моно. Неважно, он может взять один цвет из того, что есть, или ручку. Мальчишки склонны рисовать монокартинки, то есть именно одним. Им важнее линии, им сюжет
важнее.
Да вообще
у мужчин все.
Да,
прямо, четко.
Да. Я уже просто вот по своему сыну поняла, что вот это создать сюжет для него важнее, чем сделать красоту. Для девочки сделать красоту важнее, чем сюжетная какая-то линия. Поэтому у него в процессе рисунка война уже пошла, уже и мертвые появились тут, взрывы какие-то. Ну, то есть это как бы...
А красного цвета все нет.
А нет, он рисует сюжет, он не рисует какую-то картинку, которую ты потом поставишь. Ставишь где-то за стеклом. И это вот разные вещи, не говоря уже о том, что это вот тоже, не знаю, имеет ли карт терапии отношения, вот эти любимые игрушки, да, и требования психолога в детском саду отобрать у ребенка любимую игрушку, потому что иначе у него руки заняты.
Хотя в других...
У двухлетнего ребенка отобрать.
Но на самом деле воспитатели же наоборот, особенно в начале, просят наоборот брать с собой игрушки, чтобы детям было проще.
Спокойно.
У них будет свой друг
какой-то
в саду.
Ну вот какие такие вещи. Вот поэтому вот расскажите, пожалуйста, что должны знать родители, прежде чем обратиться за такой помощью, вот арт-терапии, да, о том, к кому они идут. Но все-таки специалисты разные. То есть, что это должно быть за образование у человека? На что стоит обратить внимание? Чтобы не было такого, чтобы действительно человек обратился за помощью, а в результате получил не совсем грамотную адаптацию того, что он желал и что, какой запрос у него был. Вот как родителям не растеряться в этой ситуации? Куда идти?
Ну, конечно, как правило, это... Спасибо, очень хороший вопрос. Ты должен быть человек с высшим психологическим образованием, и лучше, чтобы это был клинический психолог.
То есть не человек, который прошел курсы какие-то там, три раза заплатил, повысил свою какую-то...
Ну, ординатура, правильно я понимаю?
Клинический психолог – это не всегда врач, это 5-6 лет...
Института.
Да, высшего там, классического образования.
Какое оно? Педагогическое или что это?
Это может быть гуманитарный институт, это может быть медицинский. То есть,
а дальше у вас специализация узкая есть после 5-6 лет?
А дальше мы уже сами как раз вот, доучиваемся на какие-то направления. То есть действительно это не человек, который закончил, например, экономический вуз, там, например, пошел, доучился арт-терапии. Там,
ну да,
да
вот сейчас курсы, кстати,
помогает.
Тоже, готовясь то к передаче, я очень много видела.
Да. То есть мы, в принципе,
ты
можем
ищешь,
тоже закончить
да,
эти курсы
а
и,
это,
пожалуйста.
Обычно, знаешь, где
раскраски.
Используются вот эти все развивающие центры, где деток готовят и к тому, и к тому, и к тому, и там и танцы у нас, и это, и там появляется какой-то педагог, который пошел, поучился, возможно, он прекрасный человек. и, может быть, он даже отличный педагог, но да. он не имеет того опыта, чтобы понять, что действительно происходит с ребенком. То есть к нему, может быть,
Знаешь, опыт тоже надо наработать, это же годами,
и опыта, и знаний, потому что одно дело обучать, другое дело увидеть в ребенке серьезную какую-то проблему и помочь и скорректировать эту проблему.
Конечно, там необходимо знать навыки, должны быть навыки, во-первых, общения, то есть какая-то практика должна быть уже изначально.
Ну да, и потом не с каждым ребенком ты сможешь еще и контакт найти. Да.
Мы совсем ушли от темы.
Закономерности развития ребенка.
Это интересно, куда вести?
Ну, то есть, да, то есть, вот, может быть, ну, может быть, много энтузиазма в глазах, любви к детям, опыт работы воспитателем, это очень здорово, и удостоверение там парт-терапии. Но важно, чтобы был еще там, да, документ о высшем образовании.
Ну, специализированном образовании.
Психологическом, да.
Давайте вернемся. Все-таки мы к теме. Мне все-таки интересно, что же диагностировано. Ну ладно, поведенческие какие-то отклонения. Мы более-менее так немножечко поняли, о чем речь. А вот есть ли заболевания, возможно, ну, не знаю, психиатрические или просто вот психологические, как, ну, где диагноз ставится,
какие-то особенности,
да. Которые вот удается нам выяснить с помощью арт-терапии непосредственно, вот звучит диагноз какой-то.
Ну, напрямую, а все-таки арт-терапия не является, это наполовину проективный метод, наполовину, как, в общем-то, такой, да, терапевтический.
То есть это не
поэтому
диагностика особо.
Ну, если вот это вот, и да. диагностика, то это какая-то там пятая ее часть, ну, в среднем, пятая, десятая. То есть вот сначала мы используем там опросники, да, такие надежные, валидные, и в конце уже как дополнительный метод применяем вот это вот все.
Тогда что мы лечим, да. какие диагнозы?
Потом уже на терапии ни в чем себе не отказываем.
Ну, а какие вот?
С чем обращаются?
Конечно, ни в чем себе не отказываем, это я тоже так чересчур оптимистично, потому что, например, с острыми состояниями, с психозами некоторые методы арт-терапии лучше не применять, потому что можно запустить такие эмоциональные реакции, которые мы потом закроем только с помощью...
Например?
Там, да?
Например?
Например, что нежелательно.
Да.
Ну, это там буквально вот методики, то есть вот это очень такой тонкий момент, это может быть там, допустим, рисование на стекле, вот оно очень так эмоционально отзывается, то есть все, что там, какой-то метод, который прям глубоко затрагивает страхи, если это касается страхов, если это касается каких-то непроработанных, глубоких, таких даже больше психоаналитических проблем, то их лучше отложить.
А мне очень нравился, у нас был кружок в пионерском лагере, ну, уже не пионерский.
У тебя со страхами все в порядке.
И я рисовала на стекле, мне так нравилось красками.
У тебя со страхами
все в порядке.
Нет, ну тут понятно, давайте даже, наверное, не так, не совсем понятно, что лечит, что не лечит. Вот, допустим, с какими заболеваниями или там сложностями, особенностями детей стоит попробовать арт-терапию. То есть, да, ну,
мы гипервозбудимость.
Да, гипервозбудимость. Или там, допустим, есть аутичный спектр, есть еще какие-то вот именно особенности, да?
Подобные черты очень.
Вот
а, кстати, да,
чем заняться?
Как они с арт-терапией вот дружат?
Вот аутоподобные черты точно, да. То есть это вот, наверное, все видели историю про девочку, которая там около 5 лет фантастические картины рисует и создает.
Да-да-да, она да. как-то очень да? краски чувствует, удивительно.
Ну,
там прям, там ну, там прям вот аутизм как такой прям, то есть там девочка, она не особо и говорит, то есть она не контактная.
Зато она гениальный художник.
Но это еще гениальные родители у этого гениального художника, которые увидели, разглядели и помогли, потому что тут тоже очень такое...
То есть не просто кисточку с краской дать?
Нет, ты знаешь, у нее мама сама художник, поэтому она просто прочувствовала, видимо, что вот в своем ребенке. А вот как, да, им что стоит? Несколько вариантов попробовать? Или, допустим, обратиться к специалисту, и специалист подберет? Потому что, ну, так вот я смотрю, да, вот арт-терапия, да, было бы здорово. Ну, наверное, рисовать. Или лучше поговорить сначала со специалистом, который по конкретному ребенку может почувствовать, понять или перепробовать какие-то варианты и понять, что именно дает лучшую отдачу для конкретного ребенка.
Это базовый принцип. Вначале, вот как в любой сфере, связанной с медициной практически, это же тоже здоровье, только душевное, да, психологическое, и туда лезть, что-то там менять, особенно у человека с особенностями внутренними, особенно с особенностями, в общем-то, да. Но Это такая тонкая структура, которую сначала нужно, во-первых, обсудить с родителями, насколько, да, вот анамнез собрать, как ребенок себя ведет, как он себя чувствует, узнать этого ребенка, контакт с ним наладить, и потом только приступать к посредствам тех инструментов, которым он в первую очередь, особенно в случае аутизма, он предъявляет интерес, и только потом потихонечку смотреть на его. То есть в этой ситуации, вообще в арт-терапии, ведущий это клиент, ведущий это в данном случае пациент, да, маленький или большой.
А как он приходит к вам, а у вас стоят краски, пластилин, я не знаю, там глина, возможно, или там песок, и он к чему-то сам просто берет и подходит, или...
Как правило, да, то есть всегда есть выбор, что чем делать. Ну, как минимум, там альтернатива, там несколько там мелки, действительно, как вы сказали, да.
А есть вот конкретные, допустим, вот мы говорили, там гипервозбудимые детки. Вот для них конкретно лучше вот это. Есть такое? Или все-таки всегда речь идет не о том, какое заболевание или какая особенность, а о ребенке?
Всегда, всегда отталкиваемся.
Только от ребенка.
То есть, например, то, что если ребенок не усидчивый,
да ему раскраску самую мелкую, чтобы вот...
Пусть вырабатывает усидчивость. Не, не прокатится.
Не так?
Ну, если, конечно, времени мало.
А цель была только одна, заставить ребенка стать чуть
чаще посидеть.
То так работает.
Ну, да.
А вот каких результатов стоит ожидать? Потому что мы же прекрасно понимаем, если мы идем к врачу, да, то мы идем с запросом. У меня было так, хочу, чтобы стало так. Ну, если это возможно, да. Если речь идет об особенных детях, там более размытые результаты, то есть хотелось бы, но все равно идет запрос. То есть к вам приходят дети, там, допустим, с аутичным спектром, они, естественно, чаще всего хотят наладить некий контакт, или, допустим, речь ту же самую, да, хотя бы какую-то отдачу. И если, вот, как мы сказали, там, не очень усидчивый ребенок, то хотя бы, чтобы он 45 минут урока высидел так, чтобы не свести с ума своих коллег по сидению на уроке, да, и учительницу в том числе. Ну, то есть, понятно, они приходят с каким-то запросом. Вот каких целей ждать, и как долго это, и у всех ли получается добиться?
Ну, тут, конечно, сразу нужно объяснить родителям, что это там 9-12 сессий минимум, как правило. То есть это, ну, редко когда проблема решается сразу после первого там
Нет, ну это понятно, что это не вакцина, которую вкололи.
А это курс, на самом деле? То есть вот есть
вот
ли
это,
курс
вот,
какой? 10 занятий вам надо?
Не люблю это слово, вот честно, курс.
Здесь не подходит.
Потому что, да, если... Там, с другой стороны, если ты смотришь, что после второго занятия там человек уже меняет качество жизни, ему становится лучше, и все это замечают, то как бы бежать за ним со словом курс, и у нас еще вот по расписанию там 22.
Столько-то занятий.
И урок еще не закончился у нас
еще. Мне кажется, эти вещи, они процесс как-то так немножко...
Ну, в среднем просто сколько нужно ребенку занятий?
Ну, 9-12 сессий для такого. Мне кажется, это опять же мое мнение. Я ни в коем случае не говорю, что все специалисты так делают, да, но вот мне кажется, что.
Вот мне показывают, что мы должны прерваться на рекламу, и через минуту мы снова вернемся и продолжим наш разговор.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» — свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
И снова здравствуйте. Хочу напомнить, что тема нашей сегодняшней передачи — это современная арт-терапия в практике детских психологов. Мы остановились на том, как долго идут с помощью данной терапии к цели — И мы проговорили, вот сколько, понятно, что для каждого ребенка это отдельно, разговор отдельный, кому-то 2, кому-то там 3, кому-то 10. А вот каких целей достигается? Достигается ли то, что хотят получить в результате родители?
В общем, насколько она работает,
эффективна
методика вообще арт-терапии? И давно ли, кстати, она используется вообще в психологии? Ну, с какого года, может быть, и насколько ее... Когда ее стали так активно использовать, и когда поняли, что она вот реально помогает и дает хорошие результаты, если дает их?
Я в этом плане уже далеко не отличница, год вам точно не скажу, записи с собой не
Ну, примерно хотя бы 10 лет, 20, недавно
в нашей, совсем. В нашей стране это совсем недавно произошло, чуть ли не 90, вот какой-то год.
Ну, то есть, получается, лет 20.
Почти 20 лет.
Даже больше.
Антибиотики, конечно, открыли чуть раньше.
Но они зато точно действуют.
В мировой практике, конечно, это 60-е, 70-е, чуть пораньше.
А, то есть мы совсем опоздали.
И что-то...
Результативность. Вот насколько может оценить даже сами... Я понимаю, что одно дело то, что оценит специалист, а другое дело, насколько довольны результатом родители.
Вот действительно, наверное, тут важно поговорить о критериях. Да, и любой специалист счастлив, когда счастлив его клиент. Вот.
Ну, клиент — это ваши маленькие пациенты, пусть они даже подростковые, клиенты — родители.
А счастлив ли клиент, мы узнаем от родителей. А, в общем-то, родители тоже довольно-таки, ну, образ жизни сейчас такой, да, очень быстрый. И замечать результаты приходится только по таким крупным таким маркерам, что вот, ну, что-то прям вот такое не происходит критическое, то есть какие-то большие симптомы. И, конечно, бывает вот это вот бывает трудно донести до родителей, что вот эту идею маленькой радости каждого дня, да, что, конечно, может быть, полностью симптом вот сейчас не исчезает, даже после 9-12 там занятий, но где-то вот в чем-то стало, ну, по-другому.
А вы видите, что стало по-другому?
Даже на занятиях это видно. Вот чуть-чуть посмотрите под другим углом дома, да, что как. Вот, может быть, ну, цели немножко изменить, задачи, да, в процессе.
Тогда такой вопрос, а может быть, вот, учитывая, что родители все время торопятся, такой момент, что когда на занятии у психолога ребенок, например, ведет себя, ну, вот как-то лучше стал вести, да, там, усидчивая, тянется к чему-то, вот прям ему нравится, и вы это видите, допустим, он стал спокойнее в чем-то.
Конечно.
А, допустим, учитывая, что родители бесконечно заняты, они его все время дергают бегом-бегом, там, еще что-то, и ребенок, например, дома продолжает себя вести абсолютно так же, как вот и было до занятий с психологом.
Ну, вот,
то есть, что он у вас релаксируется, да, а дома его опять как бы вот
стресс.
Опа, ну, вот стресс, и все по новой.
Значит, какая-то происходит неконгруентность, да, то есть нужно смотреть все-таки для чего, во-первых, психолог это делает, больше для себя или для того, чтобы это действительно в жизнь притворить, то, что происходит в кабинете. И если это не только вот как некий такой спектакль, только в кабинете происходящий, то нужно что-то менять.
А с родителями что менять?
А родители, ну вот, кстати, тоже умалять роль родителей и их какое-то такое участие не хотелось бы, потому что чаще всего бывает так, что родители приходят и, ну, как правило, они замечают, если это какое-то прямо изменение происходит кардинально, они приходят и говорят, вы знаете, он чаще стал здороваться, или чаще стал, например, общаться, или лучше стал общаться, или вот, ну, вот какие-то такие вещи там, да, но и совсем там нюансы, если это прям ребенок с особенностями, то он там, он так по-другому там положил, вот, что-то поменял в своей жизни, хотя это в жизни
стал менее,
хотя это было, да,
важно. А совместно с родителями не работаете? Вот ребенок и родители, допустим, вместе пришли к вам на занятия, ну, и вы с ними
проводите. И в каких случаях нужна именно совместная?
И что именно? Они вместе лепят, рисуют, что они вместе?
Ну вот с этим, конечно, с детьми попроще. Родители, как правило, если это тема именно связанные с ребенком, родители дистанцируются. Ну, по крайней мере, вот в моем опыте, да, они вот как бы любят оставить ребенка. Вот
мы сдали, а вы сотворите с ними чудо.
Чудо, да, просто чудо. Решать, ну, это, в принципе, везде.
Не, а вот если вы, допустим...
Это не значит, что им не интересно, да, вот, они... это, что им не интересно, что там, просто вот как-то, наверное, хочется немножко...
То есть родителей все-таки лучше как, не привлекать к этому? Или... Им не надо объяснить, как взаимодействовать.
Может,
дома,
ему отдельно нужно, допустим,
советы
тоже как-то.
Маме объяснить, что сделать дома, домашняя работа. Вот я сейчас на занятии сделала, вот, внесла свою лепту, uh-huh. да, вот, как учитель, да, он урок какой-то ведет, он дает, uh-huh. ну, и проводит. А дальше он дает, допустим, задание домашнее, а вот вы теперь дома... должны вот эту вот методику, там, выходной день, например, там, через какое-то время отработать, правильно? И мама должна там, ну, или папа позаниматься, нет такого?
Есть, конечно, это один из аспектов работы профессионального психолога, домашние задания. И...
А как выглядит домашнее задание психолога?
Вот как раз, вот примерно, как вы сказали.
Слепим жирафа.
То есть, нет.
И не подеремся.
Кто пятнышки лепит, а кто тело.
Вот, кстати, в плане арт-терапии очень здорово было пробовать то же самое дома. Рисовать мандалы, да, рисовать.
Вместе. Или ребенку я пришла, и вот это вот раскраски. Я пришла на, вот тебе оставил психолог два листочка, разукрась.
Угу.
Уже быстро сделала, потому что нам потом там в садик, да, туда-сюда. Не так же,
а ты села и разукрасила вместе свои два листочка, а ребенок свои два листочка. И вот как только вы закончили, тогда садик.
Бедный садик. То есть это как бы совместная должна быть.
Да,
работа.
В случае арт-терапии, конечно, если родитель приходит с такой целью, если он прямо заряжен энтузиазмом это все прорабатывать с ребенком, прям вот внести какую-то в свою жизнь, да, вот такую прям
угу.
толику эмоций и каких-то новых.
Наверное, у нас тоже в детстве была арт-терапия.
Познание друг друга.
Мама давала тебе доску с картошкой резать, а сама лук, например, резала. Тоже совместная арт-терапия.
Нет, ну, на самом деле, я почему спрашиваю про совместную? Просто мне вот даже интересно случай из вашей практики. Как часто вы понимали, что приводит родитель ребенка с запросом, что вот у нас есть какая-то некая проблема? Мы не говорим о детях с особенностями, мы говорим о здоровом, нормальном ребенке, у которого есть некая проблема. Неважно с чем. И вам приходит мама и рассказывает, что жизнь невыносима с этим ребенком, потому что то, и прям целый спектр всего, чего сложности. И мы очень хотим все это откорректировать, мы такие все очень готовы. Вы общаетесь с ребенком, какое-то время все равно же для сбора анамнеза, вы общаетесь с мамой и понимаете, mm-hmm. что в принципе с ребенком-то все очень даже неплохо. А вот маме бы
не
помешало против,
пораскрашивать, да?
И успокоиться, и проработать mm-hmm. свои проблемы, свой какой-то там излишний перфекционизм или, может быть, излишнюю тревожность и так далее. Как часто с таким вы встречаетесь, что приводят вам ребенка, а на самом деле вашим пациентом является человек, который привел?
Ну, знаете, я бы не сужала это, наверное, до случаев нормы, прямо такой нормы, потому что это видно точно так же, поскольку сейчас я работаю в основном с такими случаями там с травмами там, физическими, да, ну, то есть при этом интеллект нормальный, возможности тоже нормальные, я бы не стала это вот так, это видно, и вот то, что вы сейчас сказали, прям слово в слово, это видно и на процесс, на случаях, с которыми я работаю. То есть, ну, действительно, есть вот этот момент, вот то, что...
И что вы делаете? Вы рекомендуете родителям тоже?
Ну, то есть маме сказать, вы знаете, ваш ребенок не нуждается в моих, как бы, занятиях, он адекватный, я не вижу в нем никакой вообще проблемы и причины для посещения моих занятий, а вот вам... Я бы советовала остаться.
А вас, Штирлиц, я попрошу остаться.
Догоним и поможем.
Да. Насильственным путем. Или ребенку вместо домашки там, слышишь?
Вообще тут добрые.
Придешь домой, ты маме скажи, вот это пусть поделает.
Полепит жирафа из пластилина.
Ну, очень по-разному. Бывает, когда говоришь и как-то думаешь, ну, не можешь, естественно, как-то прям настойчиво навязать.
Ну, конечно.
Если идет какой-то отклик от человека, если человек видит, это настолько стихийные процессы, то есть это вот он слово за слово, и родитель может сказать: да, вы знаете, я хочу над этим
поработать. Я чувствую, что у меня есть, да.
Это вопрос, да. А с другой стороны, когда человек как бы уходит от вопросов внутри себя, то ты ему хоть там обзадавайся этими вопросами.
Навязать свою помощь его не
чаще
получится.
Чаще все-таки агрессивно, наверное, настроен. Я-то нормальная, я взрослая.
Но а как? И все равно продолжать настаивать? А мы его ребенка лечите?
Ну, и ребенка не надо.
Ах, вы такая плохая, вообще не надо.
Вы не видите проблемы?
Дело в том, что понятно. Семья – это такая система, она очень такая...
Хорошо, как дела обстоят с папами? Папа к вам часто вообще приходит? Бывает такое, что пришел папа?
Привел маму.
И детей так вот.
Оставил и компанию.
Ушел.
И закрыл, замки сменил.
Есть и папа. Папа очень...
А какие они?
Это вообще, это, наверное, вот и загадка просто.
Потрясающе. Для
меня. Как Код да Винчи, наверное. Я готова разгадывать ее бесконечно.
То есть папы все-таки поинтереснее будут в качестве клиентов.
Нет, просто они реже бывают и.
Хочется вот понять, почему же он пришел, да, а не мама.
Это, конечно, более интересно.
И почему они приходят?
Взаимодействие. Ну, у папы, они, в принципе, если папа вот с ребенком пришел, да, то это уже такой некий прямо уровень чувственности очень высокий.
Все, подвиг.
Тонко чувствующий. Надо очень аккуратно, конечно, со всеми вещами, которые вот намекают на какие-то трудности, диагнозы и там, ну, диагнозы в кавычках, да, то есть какие-то вещи,
да.
Которые, да, особенности поведения. Поскольку
слово, а почему именно они приходят? Потому что нет мамы? Стигмы, или как вот? Или все-таки папа больше заинтересован в ребенке?
Гиперответственный папа оказался.
То есть это...
Нет, ну бывает, ну слушай, ну на самом деле...
Ну сейчас... не так часто, согласись, это
сейчас
редкость.
Меняется ситуация. Вот
ну, да, селфи в Фейсбуке, Инстаграме с ребенком какой-то ответственный папа меняет ситуацию,
нет, вообще
наверное,
меняется, потому что я все чаще слышу, что папы там хотят брать на себя ответственность и хотят заниматься детьми, не только селфи с ними делать, но и памперсы поменять, и в садик отвезти.
Безусловно, особенно памперсы, очень
интересно. Да, сходить в какие-то там... публичные места.
Я еще понимаю, когда это подростки, папа-дочь отношения, еще что. Ну, такие мне вот кажется, переходные
а
возрасты.
А вот интересно, а папа приходит чаще всего с мальчиками или с девочками?
С девочками.
А мне кажется, с мальчиками.
Нет, с девочками.
Давайте, ну, наш спор.
Ну, по-разному.
Подростки или маленькие?
Мне кажется, потому что тревожность больше. Для девочки это вот нормально, да, у меня жена истеричка, и это нормально. А вот мальчики, если там какая-то есть тревожность и так далее у пацана, то, мне кажется, для папы это прям сигнал.
Ну, а как же девочки в подростковом периоде, столько любви.
А девочки в подростковом периоде лучше вообще
папа
не трогать.
Папа, познакомься, это раз. Папа, познакомься, а это вот два.
Папа, для этого он папа ружье там стоит, понимаешь, ему психолог для этого не нужен.
Да ладно, у моего папы ружье нет.
Ладно, у нас подходит, к сожалению, наш эфир к концу, у нас осталось буквально 2 минутки, поэтому такой вопрос для наших слушателей, как совет, да, как, может быть, не то, что с любой проблемой бежать сразу к хорошему специалисту. Если у вас есть проблемы, то, конечно, идите и ищите.
Какие? Ну вот просто какой-то звоночек или
да,
что?
На что обратить внимание? Или совет, допустим, как, что можно сделать дома, чтобы вот немножко расслабиться с помощью арт-терапии, возможно. Или узнать что-то новое о своем ребенке.
Сейчас такое в этом плане открытое пространство для творчества. И, конечно, любое взаимодействие, совместное, любое времяпрепровождение, когда свободные выходные, минутка какая-то, да, и это не пассивное. Вот представьте, что вы могли бы смотреть на какую-то картину вместе, да, ее как-то разгадывать, а не телевизор, например.
Представляешь?
Да? Ну, то есть проводить то время, что-то новое вносить.
Активное, да. И сколько сейчас вот этих глиняных, да, вот
мастерских
и
не только там
и маленькие,
все что угодно,
и большие, и нарисовать можно что угодно. Это само по себе уже терапия. Пусть она будет не под присмотром психолога, но человек в это время активно преобразует окружающую действительность и получает от этого физические удовольствия, нейроны, мозг отдыхает. Да?
То есть, дорогие родители, берите детей.
Отдыхать мозг.
Отдыхать мозг, лепите, рисуйте, И главное, покажите своим детям, что есть разные.
Пока ты не закончила, еще хотела сказать, что мы изначально не сказали, где вы работаете, и, может быть, кто-нибудь из наших слушателей захотят обратиться к вам лично, где вас можно найти?
Я сейчас работаю в реабилитационном центре «Три сестры», также в центре восстановления, тоже реабилитационный центр. Меня всегда можно найти, мои контакты в интернете, и записаться ко мне на частный прием, точно так же на консультирование, в рамках консультирования и арт-терапии.
Ой, спасибо вам огромное.
Очень было интересно.
Спасибо вам за интересный вопрос. До свидания.